Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
«Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Микрофон на Владимир Варсобин, и с нами Максим Витальевич Кононенко, российский журналист и программист, что для меня необычно, блогер, публицист и обозреватель радиостанции Вести ФМ. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здрасте, всем привет.
Ну, я вот все думал, с чего бы такое начать. Я как обладатель очень скромного телеграм-канала с завистью и наслаждением читал ваш телеграм-канал. Вот, и многие вопросы я, конечно, задам в связи с вот моим времяпровождением за вашим творчеством. Но с самого начала я хочу спросить, как вам сейчас наша... общественное настроение, как бы его описали, как вот та атмосфера, в которой мы сейчас живем, как бы вот его... С одной стороны, ведь нас как-то все поругивают, что мы живем слишком расслабленно, что мы словно находимся в мирной стране, а ведем себя так, словно так, ничего не произошло. А с другой стороны, ну, вроде военное положение не введено, и, в общем-то, никто такую мобилизацию не объявляет. И вот такая расхристанная совершенно ситуация, в которой даже непонятно, как себя вести. Как бы вы это все описали?
Вы прям с козырей заходите. Но мне кажется, что общество ведет себя довольно адекватно, потому что одно дело, когда на тебя нападают и объявляется священная война. Другое дело, когда объявляется специальная военная операция. А раз она специальная, то ей должны заниматься специалисты. А всех остальных людей, которые не имеют отношения к военным специалистам, это как-то особенно не должно волновать. Вот они и продолжают жить своей жизнью. Тревожность, разумеется, из-за того, что их родных и их самих могут в любой момент мобилизовать, призвать, принимать участие в специальной военной операции, которой они никакого отношения не имеют. Вот. Но при всем при этом ситуация, она изменилась за последние месяца 4, наверное. Изменение состоит в том, что Украина обстреливает Белгородскую, Курскую области, Брянскую. В этом смысле уже, конечно, возникают мысли пойти защитить не жителей Донбасса, а уже, собственно, своих родных. Вот.
Подождите, очень интересно, то есть по Конституции у нас получается, что свои родные находятся несколько западнее, чем...
По Конституции теперь они, конечно, тоже наши свои родные.
Да, почему нет желания все-таки действовать по Конституции?
Я совершенно не собираюсь, да. Но вот вы спрашивали про то, что все продолжают вести какой-то обычный и привычный образ жизни. Да, покуда это не война, а специальная военная операция, то почему нет? Войны не объявлено.
А, мы сейчас говорим о словах, да, то есть о командах.
Это не о словах, а это все-таки о понимании. Конечно, все, чуть менее, чем все представители начальства, они говорят, что против России ведется война там, войсками НАТО и все такое прочее. Вот. Но в мозг это еще не вошло, и поэтому мне кажется, что это хорошо, потому что это не вошло в мозг. Мне кажется, что хорошо, что люди продолжают вести привычный образ жизни. В этом есть некий залог душевного спокойствия, поскольку, когда начинается уже паника, это всегда хуже, чем когда паники нет.
То есть мы сейчас рассматриваем два варианта. Душевное спокойствие и паника. Интересно. Мне кажется, во время войны, ну, если мы же всегда вспоминаем, и в риторике очень много всплывает слов «великоотечественное», «народное» и прочее войны, но там ни того, ни другого не было, а была решимость.
Не было. Да. Это не было. А паника в Москве в 41-м году осенью, она была. Против этого не попрешь. Она была.
Ну, есть же еще третий вариант, когда народ сплачивается и стройными рядами, да?
Да. Потом страна очень большая, и я так полагаю, что и во время Великой Отечественной войны люди где-нибудь в Красноярске или Новосибирске продолжали жить обычной жизнью.
Ну, до тех пор, пока их, конечно, не призывали бы в армию.
Это да. Да. Именно, ну, и в Москве тоже призывают. Что же делать?
Ну, нет у вас такого ощущения «не до», вот «не до». Как будто мы находимся в каком-то не до операции, не до война, не до единства, не до народности. Чё-то... Вот такое ощущение, что на полушаге занесли ногу, да, и стоим вот занесенной ногой, боясь сделать следующий шаг.
Ну, так, вот... Это так теперь устроено человечество. Это не конкретная какая-то российская проблема, а может быть даже это и не проблема. Хотя русский человек все время умел как-то смиряться с действительностью и приспосабливаться к ней. Вот. Но если мы говорим про «не до», это хорошее слово, но так действуют все стороны в этом конфликте. Все «не до». Все ждут, что, может быть, произойдет что-то такое, когда уже... Вот как сегодня какой-то там человек сказал уже очень смешную фразу, я не помню, как его зовут, что, значит, какие-то красные линии были пройдены, но есть еще более красные. Это из наших кто-то сказал. В ООН там или где-то, я не помню. Вот все, наверное, ждут какой-то еще более красной, а что ей может являться, совершенно непонятно. Атомная бомба, ну, может быть.
Ну, вы вообще вы так спокойно говорите про атомную бомбу. Я заметил на самом деле, что какое-то табу снято вот в последнее время вот с этих слов.
Вы совершенно правы. Я, кстати говоря, на эту тему писал довольно давно уже, что есть какие-то сакральные вещи. Знаете, вот сейчас модно, когда... Мужья присутствуют при рождении собственных детей. Вот. Я присутствовал при рождении обоих своих детей. Не то, чтобы мне это не понравилось, но это разрушает какую-то тайну. Сакральную совершенно тайну, которой владела только женщина раньше. То же самое, значит, с этой атомной бомбой. В этом смысле, конечно, атомная бомба, она ценна, покуда она не применена. И атомное оружие, его сила в том, что это... абсолютная угроза такая. А если его применят, ну, даже несмотря на то, что будут там какие-то чудовищные результаты, все будут знать, какие будут результаты. Сакральность пропадет. И будут готовы к тому, что такие результаты будут. И в этом смысле, конечно, вот это снятие табу, десакрализация ядерного оружия, это, мне кажется, большая ошибка современных политиков.
Вот насчет десакрализации вы верно подметили, но мы сейчас все десакрализируем, потому что вот я почитал ваш телеграм-канал, и просто я поймал себя на мысли, что я сижу и улыбаюсь. Улыбаюсь, потому что это типичное... Нет, вы спокойный циник. Вы как будто абстрагируетесь от этого и просто наблюдаете эту жизнь в спокойном, восхитительно спокойном тоне.
Ну, это два... разных обстоятельств. Во-первых, я работаю в новостях и читаю там по 1000 новостей в день. И первая история с переставлением слов – это не про ситуацию, это про людей, которые сочиняют заголовки. Я помешан на заголовках, я их собираю. И, конечно, человек, который придумал про живописный лес и кровопролитные бои, он достоин того, чтобы его заголовок препарировали. Что касается рефлексии, то рефлексия, безусловно, существует. Существует боязнь за ребенка, за других родных, которые гораздо больше подходят под критерии мобилизации. Но мне просто кажется, что выносить эту рефлексию публично, в публичное поле – это неправильно, потому что ну, это жалко всегда как-то выглядит. Это надо перерабатывать внутри себя. Знаете, если человек... Я вот очень не люблю истории, когда человек начинает вот сильно болеть и заводит специальный блог, где он описывает, значит, ход своей болезни с тем, чтобы донести до всех, что можно, значит, бороться, и все это херня какая-то. Вот. И я этого не понимаю. Нет,
мы сейчас
я в этом смысле интроверт.
Мы сейчас прервемся и поговорим с Максимом Кононенко дальше. Меня интересует вопрос вообще. Вы говорите, что зачем рефлексировать при людях? Ну, наше слово с вами много все-таки что-то значит, да? И как ни нам, ни известным блогерам, и не так далее, как-то ну, пытаться ситуацию подкорректировать, ну, в каком-то смысле, какой кажется нужным. И быть несколько спокойным, расслабленным и циничным в неспокойное время, но это дело выбора. Мы поговорим об этом через несколько минут.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
У микрофона Владимир Варсобин, и с нами Максим Витальевич Кононенко, российский журналист и программист, блогер, публицист, обозреватель радиостанции Вести ФМ. Максим, ну вот мы поговорили о вашем телеграм-канале. Я тут хочу присоседиться, у меня тоже свой есть, но он больше, там я больше рефлексирую, поэтому у нас в этом смысле есть небольшой спор. Потому что все, что касается людей, я же проехал автостопом от Калининграда до Владивостока вот недавно, я поговорил там, не знаю, наверное, сотни людей случайных, и для меня рефлексия – это неплохое слово. Это что-то рядом. Нет, для меня это с человечностью.
Слово, но у меня тоже есть близкие люди, с которыми я все эти вопросы обсуждаю. И там мы спорим, и все такое. Знаете, я Бориса Борисовича Гребенщикова брал интервью когда-то там, когда еще работал музыкальным журналистом, и он мне тогда сказал, у меня нет мессианского комплекса. Вот у меня тоже нет мессианского комплекса, но, как мы видим сейчас по Борису Борисовичу Гребенщикову, никогда не надо зарекаться. У него теперь этот комплекс, значит, прет вовсю. Так что я не знаю, может быть, когда-нибудь, когда вся эта ситуация проедет по мне катком, я начну рефлексировать, и я совершенно не знаю, сыграет это в мою пользу или нет. Думаю, что даже,
вашу, наверное, пользу вы так меряете?
Ну, все-таки у меня семья, я должен ее кормить.
Понятно. Еще один из ваших постов в телеграм-канале. Центр «Избирком» и Российский союз молодежи. Я в них уже, честно, путаюсь, пишете, движение первых, это когда кто. Ну вот так вот, они решили сделать совместную программу в сфере правового просвещения молодежи, то есть повышение популярности выборов среди тех, кто в этом возрасте интересует только лица противоположного пола. И дальше вы рассказываете интересную, кстати, очень трогательную историю, что вы старшего своего сына повели на первые выборы, и ему было очень интересно, а теперь что-то как-то не очень. Вот в этом вы пишете проблемы любого стабильного государства. Вот вы в этом видите ответ на этот вопрос, что это проблема любого стабильного государства. Здесь политический расклад определяется опросами, а потому его просто надо оформить. А вот дикая европейская социал-демократия, в которых власти все время меняются, они на самом деле непрактичны. Но зато вот, ну, я так понимаю вас дальше, вот, я домысливаю, что, возможно, они эффектные, хочется участвовать на выборах, но это все. Вот объясните, пожалуйста, как действительно нашу молодежь, чтобы они вернулись в общество, по большому счету? Ведь общество, оно заинтересовано в выборах, или я ошибаюсь?
Наше нет, не заинтересовано. У меня русскому человеку вообще не свойственно выбирать. Вот мы мечтали про 100 сортов колбасы там, при советской власти. Вот они теперь есть, и ты приходишь в магазин и думаешь, а вот их 100, что купить? Я небольшой сторонник таких вот совершенно уже устоявшихся государственных машин, типа нашей, очень плохо обновляющихся. Но я и не сторонник вот этой самой дикой демократии, европейской социал-демократии, про которую я писал. Бывают общества средние. Вообще говоря, в мире всего 3 президентских страны на самом деле есть, из больших. И мне нравится Франция в этом смысле. Там президент сидит долго, бюрократия чрезвычайно сильна, должности буквально передаются по наследству. И в этом смысле никаких таких вот треволнений нет. Ну, кроме того, что там все время революция перманентная, значит. И поэтому политическая машина чувствует себя более-менее стабильно. А бывают крайности, да, вот у нас пар некуда выпустить. Государственная машина, она напоминает танк. И в этом смысле, может быть, людям где-то бывает тесно. Ну, и у них поэтому теряется всяческий интерес к тому, что эти там делают. Пусть они там делают, что они хотят, а мы картошку посадим и как-то проживем.
Максим, ну вы описываете не молодежь, вы описываете подавляющее количество населения. Ну, бог с ними, с молодежью. Я имею в виду, что это большинство и среднего поколения, и старшего поколения, ну, старшего, может быть, меньше. Вот они вот совершенно индифферентны и к тому, что кто-то за них решает, к выборам. Вообще они... Да. Вот у меня есть такое впечатление, что они не чувствуют себя даже в государстве как таковом. У них свое там государство, это называется семья. А что там происходит в Москве? Какие-то выборы? Ну, мы сейчас снова говорим об атомизации нашего общества.
Не, на государственную машину, конечно, всем по большому счету наплевать. Это как климат. Снег идет, что ты с этим поделаешь? Депутаты там приняли какую-то чудильную фигню, что ты с этим поделаешь? Ну, будем подстраиваться. Российское государство исторически патерналистское, и исторически российский народ привык жить как можно дальше от этого государства. В этом, кстати, и наша сила. Потому что мы не заморачиваемся над вопросами, в которых мы не можем ничего решить. Зачем нам тогда это? Мы займемся теми вопросами, которые мы можем решать.
Просто сейчас очень многие говорят о том, что государство в нынешних ситуациях просто обязано, просто жизненно важно для него измениться. У нас хватаются за соломинку, когда вот рассуждают, а как мы вынесем блокаду, как мы прорвемся сквозь вот враждебное окружение. И других вариантов ответа нет. Говорят, мы изменимся. Вот, наконец-то, сейчас будут реформы. Вот, и вот именно сейчас, в итоге...
Красный петух, значит, клюнет
и
в одном
будет
месте.
Все хорошо. Ну, вот, а какая еще логическая цепь к хорошему идет? Только...
Я про это и говорил, что все сидят в ожидании, что что-то такое случится, будет перейдена такая красная линия, краснее которой уже нет. И тогда у меня ко всем этим, значит, людям вопрос, а куда денутся все те, которые сейчас?
Ну, они волшебно исчезнут или будут задвинуты, будут наняты другие люди.
Вознесутся куда-нибудь, в космосе там будут летать. На это ответа ни у кого нет. Вся рефлексия заканчивается на том, что нам надо все изменить. Вот давеча читал новость, что учредили там какой-то комитет. Я уже сбился в этих комитетах, я не понимаю, как они в них разбираются, в комитетах там «Свободной России», еще чего-то. Их тысячи, этих комитетов у них. И вот они все сидят и ждут, что это начало краха режима Путина, пишут они уже 15 лет или 20 лет. Вот все, сейчас уже конец Путина в устах.
Максим, ближе. Ну вы немножко сейчас не о том говорите, подождите, мы же не говорим о том, что надеются наши эти друзья в кавычках.
Это то же самое абсолютно. Это абсолютная импотенция политическая, которая свойственна сейчас всему миру вообще. Все довольны тем, что есть. Никто на самом деле не хочет ничего не менять. Вот Путин там решил, давайте поменяем расклад. Ну вот меняет. Мы поддержим, конечно, наших военных, потому что это наши военные. Но это рискованное предприятие. Довольны. Все остальные сидят, все нормально у них.
Подождите, Максим, ну если это не выход, судя по вашим словам, то где выход?
Зачем выход? Выход не нужен. Человечество находится... в таком состоянии развития, когда ему уже никакое развитие не нужно. Но все закончилось вот на том, что кому надо. Вот нас устраивает не там внешнеполитически, а внутриполитически нас устраивает система, которая существует. Но она нас устраивает, мы к ней привыкли. Мы умеем в ней существовать, мы умеем в ней строить
планы. А мы это кто?
Мы – это русские люди, русский народ. Мы умеем строить планы. Вот в 90-е годы мы не могли планировать больше, чем на неделю вперед. А совсем недавно мы могли строить планы на годы вперед. Сейчас в связи с мобилизациями с этими мы не можем больше строить планы на годы вперед, поэтому нам хотелось бы вернуться туда, где мы можем строить эти планы.
Так.
Здесь мы купим себе машину, здесь мы, значит, построим дом, здесь мы выплатим ипотеку, еще что-то такое. Вот это нужно людям на самом деле. Им нужно предсказуемое будущее.
Максим, ну вот они включают телевизор, люди, которые вы описываете, они включают телевизор, они смотрят новости и так далее, они говорят, а там оттуда что? Они говорят, да, признаются проблемы, да, у нас нет импортозамещения, да, у нас здесь проблемы, да, у нас кадры политики проблемы, это все признается. Но всегда наше государство говорит, мы вот как раз сейчас-то мы менять-то будем. И по большому счету у людей, вот, если вас послушать, то это сказка, которая кормит очередной раз, что вот сейчас, наконец-то, государство сделает над собой усилия, и вот сейчас мы построим действительно эффективное, экономически справедливое общество.
Предыдущий раз, помните, когда это говорили? В 2014 году, когда первые санкции ввели. Вот сейчас у нас будет, значит, импортозамещение. Люди всякие, особенно от сельского хозяйства, с большим восторгом говорили, что вот сейчас-то мы все заместим. Ну, кстати говоря, надо отдать им должное. Многое они заместили. Но дело в том, что не бывает стран, которые производят для себя все, что нужно. И все это импортозамещение – это сказка про белого бычка, потому что, я не знаю, мы не можем производить компьютерные процессоры. И в мире стран, которые могут производить компьютерные процессоры, три. И мы в их число не входим. Мы отстали бесконечно. И все вот эти проекты. Мы сейчас выделим 3 миллиарда рублей на создание, условных 3 миллиарда рублей, на создание отечественной операционной системы. Но это же все чистый распил денег. Потому что никакой отечественной операционной системы никто никогда не создаст. И главное, что она не нужна. И я просто в этой области специалист. А в других областях, там, где они говорят, сейчас мы начнем, значит, штамповать электромобили, сейчас мы начнем еще что-то делать. Мы, блин, за 30 лет... Советский Союз существовал 69 лет. И вот уже 30 лет он не существует. 31 год. Это, значит, половина от того срока, что существовал Советский Союз. Что было сделано за эти 30 лет? Построили много дорог, много жилья, в котором никто не живет. И, ну, немалая цифровизация была, действительно, государственная жизнь сделана. Здесь я ничего против сказать не могу. Медицина в Москве лучше европейской. Реально. У меня ребенок инвалид, я знаю.
На этой светлой ноте мы уйдем на небольшой блок новостей и реклам. Оставайтесь с нами. Напоминаю, с нами Максим Витальевич Кононенко, российский журналист, программист, блогер и публицист.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
«Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Микрофон у Владимир Варсобин. И напоминаю, что с нами Максим Кононенко, российский журналист, программист, блогер, публицист и обозреватель радиостанции «Вести ФМ». Ну, кстати, вот то, что вы программист, для меня, было неожиданным. Ну, хотя, в общем-то, наверное, должен был я знать. Потом я углубился, посмотрел на вашу точку зрения по поводу уехавших. Воспользуюсь этим для такого, для мостика, для перехода к следующей теме нашего разговора. Но, опять же, замечу, Максим, что вот слушая вас, ну, как-то мне боязно становится. Ну, потому что я понимаю, что каждые 5-6 лет нам вешают лапшу на уши по поводу нашего прекрасного будущего и так далее. Но это в мирное время еще ладно. Но сейчас, когда срочно нужны какие-то выходы из ситуации, ваш пессимизм, ну, меня немножко так это удручает.
А почему пессимизм? Почему пессимизм?
Ну, тогда, подождите, у меня тогда вопрос тогда в лед. Скажите, а где выход?
Прекрасное будущее уже наступило.
Ничего себе, вот оно, оказывается, какое.
Да, оно у нас было в нулевые, в десятые годы. Когда никогда русский народ не жил так богато за всю свою историю, как в эти там 15 лет.
Да все закончилось?
Ну, я не знаю, может, мы его сможем как-то продлить. Про выход мы уже с вами говорили. Выход никому никакой не нужен никуда. Потому что всех вполне устраивает тот мир, в котором они находятся. Вот кроме Владимир Владимирович, которого не устраивал мир, в котором он находится, и он решил его изменить. Я приветствую такой его настрой и пассионарность. Давай, меняй, только без нас.
То есть это такая... Подождите, вы сейчас обрисовываете позицию, ну, некоторые веяния в элите, да?
Элита, мне кажется, с где-то 2007 года, когда уже было понятно, что вот сейчас все обвалится, а было понятно, потому что ну, все было настолько хорошо, что это не могло продолжаться долго. Мне кажется, что она с тех пор существует только в рамках одной парадигмы. Значит, возьми сколько можешь.
И беги как можно дальше, да?
Да, и беги как можно дальше. Вот уже довольно много лет она этим занимается. Что говорит нам о том, что взять-то можно много у нас. То есть мы накопили порядочно. Я не думаю, что нужен какой-то кому-то куда-то выход. Хорошо бы всем сесть за стол и договориться, что эти живут так, у этих там гей-парады, у этих нет гей-парадов, у этих нельзя говорить слово «негр», а у этих можно, у этих там социал-демократия.
А не поздно уже в связи с реками крови? Не поздно?
Это никогда не поздно. Слушайте, в 43-м году тоже казалось, что уже поздно.
Там не было переговоров, там просто была победа одной из сторон.
Потом как-то сели и договорились.
С кем?
Ну, что такое победа? Ну, что такое победа? Вот что такое может быть... Когда Путин, кстати, объявлял о спецоперации, он объявил, значит, цели. Это демилитаризация и денацификация.
Да.
Я про демилитаризацию все прекрасно понимаю. Но мне кажется, что можно было просто хреначить туда ракетами и не посылать никаких людей. И все значит, демилитаризовать удаленно, как это у нас теперь принято. Что такое денацификация, я не понимаю. Вот там живет, сколько там сейчас, 40 миллионов человек, 30 миллионов человек, из которых треть, наверное, настроена чрезвычайно националистически. Что с ними делать?
Перевоспитывать, ну, как наши ура-патриоты предлагают.
Каким образом? В лагерях, что ли, специально?
Денацификация, как вот германская, ну, во время Великой Отечественной войны, после, точнее.
А не было никакой денацификации в Германии, это все мифология.
Так.
Там те же самые люди продолжали работать в правительстве и во власти, которые работали при Гитлере. Потому что других не было. Чиновники одни и те же. И все закрывали на это глаза, потому что, ну а как, у нас полиция плохая, давайте полицию, значит, упраздним и сделаем себе новую полицию. Два вопроса. Куда ты денешь тех, кого ты упразднишь, и где ты возьмешь новых? То же самое с любой бюрократией. Как ты можешь денацифицировать большую страну? Реально большую. Никак. Что может являться победой? Я не понимаю, что может являться победой. Взятие, значит, офиса на Банковой улице, а Зеленский там отравится, застрелится.
Ну да.
Ну, может быть. Ну, а чем мы этого не делаем?
Пока не можем, наверное.
Ну, как не можем? Вот ехали танки уже к Киеву, приехали практически. Потом развернулись, поехали назад. Наверное, не хотим. В общем, там, как говорится, пусть лошадь думает, у нее голова большая. Вот там начальство сидит, оно думает, каждый день собирается, там Совет Безопасности есть, Дмитрий Анатольевич Медведев у них там, господин Нарышкин, вот они там вот думают.
Максим Витальевич, не знаю, вас это обидит или нет, но, по сути, вот то, что вы мне говорите, это типичный разговор это в хорошем смысле этого слова, с обычным представителем русского народа, дальнобойщиком. Вот примерно вот его такие изыскания «Зачем?» Вот вы ярко продемонстрировали.
Нет, здесь есть разница, конечно.
Так, а в чем?
Это разговор с мещанином. Таксисты, дальнобойщик знают, что делать. Я не знаю.
Они тоже не знают.
Они вам всегда расскажут, что делать. А я не знаю. Поэтому я говорю, пусть думают те...
Ну, я вот по поводу «пусть думают те», там тоже это тоже входит в набор опций разговора с нашим обычным человеком. Хорошо. Максим, ну, давайте вернемся все-таки к программированию. Ну, сейчас есть часть людей, часть народа, ну, уже очень большое количество, оно имеет уже какое-то значимое, большое значение для общественной жизни, находится за границей. Вот теперь все ломают голову, что с ними делать. Есть сторонники либерального варианта, ну, по сути, ничто не делать, а есть те, которые хотят их прищучить и с помощью налогов, и с помощью наказаний. все-таки как вы на это смотрите, как человек, не чуждый этой профессии?
Ну, во-первых, значит, я не знаю, что такое IT-специалист. Это понятие чрезвычайной широты. Это как врач. Бывает врач-хирург, бывает врач-стоматолог, бывает врач-окулист. Это все разные профессии. Точно так же и с IT-специалистами. И их бывает большое количество разных людей. И большинство из них – это довольно низкоквалифицированные люди, которые занимаются написанием программ по предложенным техзаданиям, используя там предложенные алгоритмы. Как в Индии, знаете, там на аутсорсе код пишут люди, которые готовы держаться за это место всеми конечностями, лишь бы только не ночевать.
То есть не все они ценные, вы это хотите сказать, да?
Да. Таких людей учат на курсах, за 2-3 месяца можно выучить любого совершенно человека это делать. Бывают программисты, у которых есть профильное высшее образование, у которых есть математический аппарат там и все такое, которые могут поставить задачу, и которые могут придумать задачу. Таковых людей нам каждый год поставляют те же самые вузы, которые их поставляли и до этого. Физтех, ВМК, МГУ, Бауманское училище, там, МИРА, которое я закончил. В Питере там институты тоже есть. Да и в Новосибирске там, да, много их есть. Таких людей жалко, с одной стороны. Но с другой стороны, это как бы профессия, типа профессии, не знаю, там, типа художественной гимнастики. Потому что технологии меняются довольно быстро. У тебя голова забита уже предыдущими всякими вещами, которые ты знаешь, а на новые у тебя места не хватает, и тебе на пятки наступает молодежь. И поэтому, значит, после 30-35 лет в этой профессии делать нечего совершенно. Нужно либо идти в начальники, либо менять профессию. Я поменял профессию. Потому что я плохой начальник. Этих людей, вот те люди, которые уехали... Значит, для программиста есть Мекка в мире одна, это Силиконовая долина. Ну, вообще Америка как таковая. Там интересно, там много денег, там дают опционы. И вот эти программисты с хорошим образованием, они уезжают туда. Из тех людей, с которыми я работал в 90-е, а я работал с очень серьезных компаниях, значит, уехала, ну, половина, наверное, которая там осталась, устроилась. Но на их место приходят другие. И они никогда не вернутся, потому что они специально туда уехали на подготовленные места. Они заранее договорились, нашли эти места, там, кто грин-карту выиграл, кто еще что-то. А вот этот сон людей, которые уехали спонтанно, и которые там пишут на питоне какую-нибудь вот эту вот, значит, ерунду, они, я думаю, все вернутся, потому что, ну, а что им там делать? Ну,
нужно ли усилия предлагать государству для этого? Вообще, как?
Если государство будет предлагать усилия по наказанию этих людей, тогда они не вернутся.
Почему?
Потому что, а зачем тогда? Если ты до них достаешь, даже когда они уехали туда, они еще дальше от тебя убегут.
Не, ну есть угроза, что если ты вернешься, сохранишь имущество и привилегии, а не вернешься, нет.
Никто не поверит в это. Если государство выскажет недоверие к такому человеку, он никогда не вернется, потому что он понимает, что здесь его ничего хорошего не ждет. Если ему один раз высказано недоверие, то он будет продолжаться. Значит, он в каких-то списках уже есть.
Да, прервемся на этом на небольшой блок рекламы. С нами Максим Кононенко, российский журналист, программист, блогер, публицист. Оставайтесь с нами.
Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Микрофон Владимир Варсобин, Максим Кононенко, российский журналист, программист, блогер, обозреватель радиостанции «Вести ФМ». Еще одна ваша небольшая заметочка в телеграм-канале. Что-то я сегодня вас рекламирую, ваш телеграм-канал, вы потом мне... Вообще, потом сочтемся. Может быть, ссылочку потом мне бросите. Так, вот ваша цитата. Цитата в связи с... Неожиданно для меня, она в связи с нашими военными делами. А слушайте, пишите вы, а что... Чё вы, вот именно чё, а чё всё так переживают из-за этих танков? Ну, это имеется вот те самые танки, которые сейчас это все информагентства пишут, это «Леопард» и так далее, те, которые сейчас насыщают украинскую армию. Они же, ну, сейчас перефразирую, они же очень плохие, ну, реально очень плохие.
Ну, это слово, которое там написано, можно, конечно, трактовать по-разному. Но я имел в виду, что они некрасивые.
А, они некрасивые, о, господи. Вот чувствуется Москва, вот она, вот.
А наши красивые. Ну и реально... Слушайте, да это тоже разговоры все в пользу бедных. Вот они сейчас там такие споры ведут по поводу этих танков. У нас танков больше, чем во всем остальном мире. Ну, приедет туда еще 100 танков. Сожжем еще 100 танков. Какая разница? Они боятся их, кстати говоря, уже поставлять, потому что все сейчас считают, что «Леопард-2» считается лучшим танком в мире. Какого ляда, я не понимаю. А тут он приедет и бух, и, значит, Т-90 с него башню...
Да, но высокоточное оружие, которое поставлено в СУ, показало себя с хорошей стороны. То есть тут раз на раз не приходится.
Так и наше показало себя с хорошей стороны. Да, раз на раз не приходится. Одним и тем же С-300 разные стороны стреляют по-разному. У кого-то он улетает не пойми куда, а у кого-то, значит, попадает в цель. Я не специалист в военном деле, но мне кажется, что это очередное вот это вот толчение воды в ступе. Вот это вот сейчас дискуссия по поводу того, должна Германия, значит, прогнуться и поставить танки или не должна. Эти танки, они ничего вообще не решают. Но европейские страны готовы перегрызть, значит, друг другу глотки в споре по вопросу, поставлять эти танки или нет. Причем эти люди, которые, значит, готовы перегрызть друг другу глотки, через несколько лет их не будет вообще. Потому что так устроена европейская социал-демократия. И что, казалось бы, вот, напрягаться?
Ну, наши СМИ, вы человек, который находится все-таки внутри, ну, я бы так назвал, ну, вас же называют кремлевским политологом, вас не смущает это имя?
Один из отцов суверенной демократии.
Не, ну, если вы будете сейчас сопротивляться, говорить, что вы не такой, я беру, возьму слова обратно. Вот, ну, вы же наверняка можете сказать, что, ну, то есть почувствовать, почему такое значение вот по этим танкам и так далее придает наши СМИ, которые с удовольствием это обсуждают и, ну, и придают этому большое значение.
Газетчикам надо про что-то писать. У меня большая проблема. Я делаю ежедневную реплику на радио. Она такого довольно легкого содержания. И для того, чтобы мне сейчас найти тему для такой реплики, мне нужно прочитать где-то 1000 новостей. Потому что в основном все там вот про танки, про командира с позывным таким-то, который с командиром с позывным другим-то, там, значит, захватили какие-то 3 дома на окраине какого-то села. Вот. Ну, всем надо про что-то писать.
Ну, вы просто демонстрируете, ну, просто вы так рассказываете, демонстрируя, ну, некую расслабленность нашего информационного оружия. Я сейчас замечу, потому что... Объясню, почему я это говорю. Потому что очень сейчас есть такие предложения вообще создать союз информбюро, вот как во время Великой Отечественной войны. Вот и не было бы вот у людей, которые отвечают за эти вопросы. Вот я же цитирую ваш телеграм-канал. Вот, допустим, вы пишете: «В Государственной Думе покажут фильм «Чебурашка». Лучше бы его там каждый день показывали вместо пленарного заседания». Понимаете, это вот в мирное время, я все понимаю. И, кстати, в этом смысле я за вас. Я тоже, как журналист, мне нравится писать, ну, в, ну, то, что я наблюдаю. Но ведь есть предложение это все ужесточить, и чтобы не было никаких шальных вот таких вот мыслей. Ну, вы же намекаете, что Госдума вообще-то бессмысленно в своем...
Да, я это не намекаю, а я это утверждаю.
Ну, видите, я слова тоже пытаюсь подобрать более нежные. Так как вы относитесь вот к полному ужесточению?
Там давно уже никто не обижается, все уже знают.
Ну, судя по тому, что хотят все возродить Союз информбюро, чтобы все мы ходили строем.
У нас, это, кстати говоря, довольно давняя болезнь нашего законодателя. Он очень любит дублировать законодательные нормы, которые уже существуют. Значит, у нас есть уже закон, согласно которому все, что противоречит официальным сообщениям Министерства обороны, это, значит, клевета, фейк и распространение. Я законопослушный человек. Вот как Остап Бендер был, чтил Уголовный кодекс, так и я его чту. И административный тоже. Я ни в коем случае никогда ничего не напишу, что противоречило бы официальным заявлениям Министерства обороны. Государственная дума там не фигурирует никоим образом. Вот. В чем будет цель этого Совинформбюро? Оно будет для чего? Оно будет еще более официальным, чем генерал Коношенков? Или
все,
что?
Все будем как генерал Коношенков.
Да? У нас есть генерал Коношенков, у нас есть Песков, который... дай бог ему здоровья, каждый день с журналистами проводит брифинг. У нас есть Мария Захарова, которая разъясняет позицию Министерства иностранных дел. Они все уже есть. Зачем нужна какая-то еще сущность? А все вот эти разговоры по поводу того, что мы проигрываем информационную войну, мы ее кому проигрываем? Себе, что ли?
Украине, Западу, есть
соперники. А как мы можем выиграть у Запада информационную войну, если на русском языке разговаривает 300 миллионов человек, а на английском языке разговаривает 5 миллиардов человек?
Но за умы-то мы боремся, и украинской стороны тоже, и тех сомневающихся, которые есть внутри России.
Телеканал РТ борется за умы. С непременным успехом. Там, где он добирается до аудитории... Значит, аудитория с большим интересом относится к тому, что они делают. Но это не может поменять... Есть телеканал RT, а есть газета Sun или Daily Mail. Таблоиды. Одна статья в которых перекрывает все, что напишут все СМИ в России. Потому что все будут верить тому, что написано там. Поэтому как бы это борьба с ветряными мельницами. У нас внутри страны общественное мнение довольно консолидировано. Все, кто против, они уехали. Ну, или сидят, значит, на кухнях там, бормочут. А в общественном пространстве никто не против, все за.
Вы уверены? Подождите. Ну, а молчуны?
Я поговорю, они сидят на кухнях и бормочут.
А их много?
Я не думаю, что их слишком много. Я думаю, что здесь... 20 на 80, обычное соотношение, оно вот такое имеет место. То есть никто не хочет, конечно, чтобы их дети или родные шли воевать, кроме тех, кто идет воевать. Они, бывает, хотят сами. Но, тем не менее, никто не хочет выходить и с этим как-то спорить. А в основном общественное мнение консолидировано. Мы, значит, должны победить. Против нас НАТО ведет войну. И я со всем этим совершенно согласен. И ни в коем случае это не оспариваю. И, кстати говоря, вот эта вот война за умы, за консолидированное общественное мнение внутри страны, она ведется. Включите телеканал любой, как вы сказали. Я не включаю, но включите любой.
Знаете, беда в том, что многие не включают. Все сидят в телеграм-каналах, получают часто информацию оттуда. А некоторые скептики вообще утверждают, что никакой пропаганды, в общем-то, нормальной государство не уподобилось вести.
Ну, потому что пропаганда в современном мире, пропаганда – это пошло. Всех тех же целей можно достигнуть без всякой официальной пропаганды. В Америке она вообще, кстати говоря, запрещена законом, но вы же не будете утверждать, что ее там нет.
Да, вот ну, на этой парадоксальной мысли мы закончим, потому что хотелось бы, конечно, поговорить еще, но это уже для следующих наших встреч. С нами был, по-моему, был интересный разговор, я говорю откровенно. С нами был Максим Витальевич Кононенко, российский журналист, программист, блогер, публицист и обозреватель радиостанции «Вести ФМ». Спасибо огромное, Максим. До свидания.
Всем пока.
Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.